Ангелина. Представление продолжается. Часть вторая — на бревне. Они все скачут вокруг меня и советуют, как ноги поставить, как руки в стороны развести. Они в самом деле верят, что я не могу по нему пройти, по этому широченному деревянному бруску. Да я на нем станцевать могу с закрытыми глазами. Но то, что верят, это приятно. Значит, я хорошая актриса. Вот как запросто всех вокруг себя собрала. Урок остановлен, все занимаются только мной. Мальцева просто в бешенстве. Она ловкая и спортивная. Она дальше всех прыгает, быстрее бегает. А я ничего не умею, да еще высоты боюсь. Я слабая и беззащитная. Но все смотрят на меня, а не на нее. И Фомин тоже смотрит. Именно на него все и рассчитано, весь этот спектакль. А скоро будет продолжение. Совсем скоро, после этого урока. Звенит звонок на перемену. Мы возвращаемся в спортивный зал и переодеваемся. Я делаю это очень медленно, чтобы все ушли из раздевалки. У меня есть план. И если все получится, я отомщу им всем. И Мальцевой, и всем ее подпевалам. И заполучу Фомина. В окно спортзала я вижу, как класс бежит мелкими группами через задний школьный двор и исчезает за выломанной секцией забора. Через эту дыру можно сразу попасть в дикую часть парка, где нет ни киосков, ни аттракционов. Все называют ее джунгли. Значит, они все сейчас в парке, в какой-нибудь заросшей беседке. Будут сидеть и ждать конца урока. А про меня вообще забыли. Ни одна живая душа не спросила, ты с нами или как? Как будто я не в этом классе учусь. Как будто я пустое место. Ну ладно, вам же хуже, дорогие однокласснички. Я прихожу в класс и встаю возле приоткрытой двери. В щелку мне видно коридор. Звенит звонок. Я терпеливо жду. Наконец в коридоре появляется биологичка Валентина Семеновна. Она ведет у нас природоведение. Я дожидаюсь, когда она подойдет поближе, и резко распахиваю дверь. Валентина Семеновна отшатывается и вскрикивает от неожиданности. И выпускает из рук какие-то листы. Они разлетаются по всему полу. Я кидаюсь их собирать. «Ой!» — бормочу я. «Извините, пожалуйста!»
«Осторожней надо!» — говорит Валентина Семеновна. «Ты же из 5-го Д?» «Ожогово, кажется».
«Ожогово!» — поправляю я. «Как толковый словарь!» Биологичка заглядывает в класс и удивленно спрашивает.
«Вам объявили, что у вас 6-м уроком природоведение?»
«Да», — говорю я, — «еще утром».
«И где все?»
«Не знаю. Я всю перемену их ждала».
«А куда ты так бежала, что чуть с ног меня не сбила?»
«Я подумала...» Я запинаюсь. «Нет, я, наверное, ошиблась. Наверное, они сейчас придут».
«Говори все, что знаешь»,
— требует Валентина Семеновна.
«Что ты подумала?»
«Я подумала... Понимаете, я новенькая. Я училась в другой школе, и у нас очень часто уроки природоведения проходили не в классе».
«Что значит «не в классе»? А где?»
«На улице, на живой природе, в школьном дворе, например. Вот я и подумала, может быть, я опоздала с физкультуры? Может быть, все уже собрались и ушли в парк?» Я испуганно замолкаю.
«Почему именно в парк?»
— настораживается биологичка. «Ну, не обязательно в парк», — бормочу я, опустив голову.
«Так они все в парке? Они что, убежали с урока и пошли в парк?»
«Да нет, что вы!»
«Но ты слышала, что они говорили про парк?»
«Не помню».
«Понятно», — говорит Валентина Семеновна. «Мне все понятно. Ну-ка, пойдем со мной».
Мы идем сначала к классному руководителю, потом к завучу, а потом к директору. Меня таскают за собой, как заложника. Я несколько раз повторяю историю про старую школу и уроки на улице. Конечно же, это все вранье. У нас однажды провели какой-то урок на улице, но это было в 1-м классе. Просто мне надо было как-то подвести биологичку к мысли о парке. В кабинете директора переполох. От меня требуют вспомнить все, что говорилось в классе о срыве урока. Требуют выдать того, кто придумал и организовал побег. С каким удовольствием я назвала бы Мальцеву? Но нет, не могу. С предательницей Фомин дружить не будет. А вот пожалеть меня, скорее всего, сможет. Меня же все бросили, не взяли с собой, когда убегали. Из-за этого я попала в руки свирепых учителей. Но все равно ничего никому не сказала. Молчала, как партизанка на допросе. Говорила только «не знаю» и «не помню». Любой учитель подтвердит. А про парк они и сами могли догадаться. И вообще, нечего было там сидеть и ждать облавы. Надо было бежать в рассыпную подальше от школы. Так что сами виноваты мальчики и девочки 5-го Д, что так глупо попались. Вскоре весь класс в полном составе стоит в кабинете директора. И я тоже стою. Я сама осталась, никто меня не заставлял. Пусть класс думает, что меня ругают вместе с остальными. Никто же не знает, что в моем дневнике не появится запись о срыве урока, и моих родителей в школу вызывать не будут, потому что не за что. Я избежала и осталась одновременно. Учителя думают, что я не сбежала, а одноклассники, что сбежала, только неудачно. И для тех, и для других я не виновата. Соседка Юлька назвала бы это высшим пилотажем.
Егор. Вот идиоты! Такие дикари, просто жесть! Накинулись на новенькую, чуть в клочья не разорвали. Опять эта Мальцева всех заводит. Просто ведьма какая-то. Видно, мало я ее рюкзаком шарахнул. Сильнее надо было, чтобы мозги на место встали. Что они все прицепились к человеку, нашли крайнего. Настолько, что отпустил директор. Все красные, взлохмаченные, будто после физры в душном зале. Чем нас только не пугали, какие наказания нам только не придумывали. В конце сказали, что на педсовете будет решаться вопрос об исключении из школы, всего класса, и что нам всем придется искать другие школы. Это из-за одного-то прогуленного урока? Чушь, конечно, но все равно стрёмно. А вдруг не пугают? Новенькую окружают кольцом в парке возле фонтана. Наскакивают со всех сторон и вопят, что это она всех заложила, что это из-за нее нас так быстро вычислили. Новенькая растерянно качает головой и жалобно лепечет.
Нет, да нет же, я ничего не говорила, правда.
Не говорила, орет ей в лицо Мальцева. А откуда витамина узнала, где нас искать?
Не знаю.
«Знаешь, это ты ей настучала!»
«Нет, просто я не успела за вами. Меня биологичка поймала во дворе».
«Вот-вот, а ты ей всех сдала!»
«Да нет же, она сама поняла».
«Как это интересно, она поняла!»
«Ну, я же к парку бежала. Я не знала другой дороги. Меня никто не подождал».
Новенькая закрывает лицо руками.
«Ну, хватит!» — не выдерживаю я. «Мальцева, отвали от нее!»
Я врываюсь в круг и отшвыриваю Ирку в сторону. «Идем отсюда», — говорю я новенькой. Она поднимает голову и смотрит на меня. Она испуганная и бледная.
«Фомин, ты дурак!» — возникает Мальцева. «Ожегова, предательница!»
«Сама ты дура! Она ни при чем! Любого могли поймать!» — говорю я.
«Вы что, ослепли все? Да она же врет!» — не успокаивается Мальцева. «Она всех подставила, а теперь бедную несчастную из себя строит!»
Снова все шумят и возмущаются, и поддерживают Мальцева.
«Мальцева, уймись по-хорошему!» — кричу я. «Чего вы все как звери, как бродячие своры?»
Я киваю на мусорные контейнеры, где сейчас, как назло, нет ни одной собаки.
«Все, конец! Мы спалились! Никто не виноват! Все знали, на что шли!»
Я беру новенькую за руку и веду за собой. Она послушно идет. Нас никто не останавливает, только Мальцева шипит в спину.
«Ты еще пожалеешь, Фомин! Ты не знаешь, кого защищаешь!»
«Да заткнись ты!» — говорю я. «Достало уже!» «Я знаю, кого защищаю. Новенькую. Ангелину Ожегову. Слабую девчонку, которую никто не защитит. Кроме меня».
Ангелина. «Он ведет меня за руку, а у меня внутри все дрожит от радости. Получилось! Получилось! Он поверил! Ему захотелось спасти меня, прекрасную принцессу, из лап злобного монстра по кличке 5-й Д. Может быть, каждый хулиган в душе отважный рыцарь? Мы выходим из парка, и я отнимаю руку. Хорошего помаленьку. Заслужить еще надо, чтобы меня за руку держать. Размышляю, дать ему понести свой рюкзак или не надо. Решай, что пока еще рано. В следующий раз, когда сам попросит. А если не попросит, уж я найду, как намекнуть. Фомин идет рядом и молчит. Еще и хмурится. Не знает, о чем говорят со спасенными принцессами. Надо помочь герою. Я так испугалась, говорю я. Они меня чуть не избили.
Не бойся,
говорит он.
Они тебя не тронут.
В школе, может, и не тронут, когда ты рядом. Я пристально смотрю ему в глаза. Он не смущается, как Белоусов, и не отводит взгляд. А после школы? Я ведь всегда через парк хожу. Они меня там подкараулят.
Ну, хочешь, я тебя провожать буду,
говорит он.
Пока они не забудут.
А если они долго не забудут? Спрашиваю я. Весь год.
Значит, буду тебя провожать весь год,
говорит он. Мы доходим до угла, за которым начинается наш двор. Двор большой и квадратный, и хорошо просматривается из нашего окна. Я пришла, говорю я. Дальше не надо.
Утром в понедельник я буду ждать тебя здесь,
говорит он. Я с благодарностью смотрю на него. И надеюсь, что она у меня получилась, эта благодарность во взгляде. Я ее тренировала перед зеркалом. Он остается на углу, а я иду через двор. Одна, потому что мама может смотреть в окно. И обязательно спросит, кто это шел со мной рядом. Если бы это была девочка, она бы, может, и не спросила. А если мальчик, точно спросит. Мама считает, что мне рано дружить с мальчиками. «Тебе же всего 11!» — говорит она и смотрит на меня с ужасом. «Какие могут быть мальчики? Рано еще романы крутить. Лучше об учебе думай». «Я думаю. Ну как можно думать только об одной учебе? И почему мама говорит мне, о чем можно думать, а о чем нельзя? Ведь у меня свои мысли в голове. Свои, а не мамины. И человек я другой, отдельный от мамы. Разве я не могу хотеть чего-то своего? Иногда я думаю, что маме нужна не я. Не живая дочка, а какой-нибудь робот. Робот-девочка. С аккуратно заплетенными косичками и бантиками. В клетчатой школьной форме и беленьких носочках. Девочка-робот будет постоянно улыбаться маме. Целыми днями будет сидеть за столом и делать уроки. И думать будет только о том, о чем хочет мама. И наказывать ее будет не за что. Я иду к дому напрямик, через детскую площадку. И вдруг замечаю на качелях телефон. Тонкий белый телефон с большим экраном. Это же настоящий смартфон! Его явно кто-то забыл. Я смотрю по сторонам. На площадке ни одной живой души. У меня перехватывает дыхание. Я никогда не находила телефонов. И вообще ничего не находила. Неужели это мне так повезло? Такой крутой смартфон! В 100 раз лучше, чем мой телефончик, маленький и простенький, который у меня очень часто отнимают. Вот вчера, например, отняли на 3 дня, потому что я утром кровать не заправила. Я хватаю свою находку и бегу в подъезд. Уже в квартире соображаю, что маме нельзя говорить про смартфон. Пусть о нем никто не знает. Он будет у меня запасным. Папа меня накажет, заберет мой телефон, а я спокойно буду пользоваться этим. «Ангелина, это ты?» — кричит с кухни мама. «Да!» Отвечаю я, а сама ищу кнопку, чтобы выключить смартфон. Я боюсь, что он зазвонит.
«Почему ты так поздно?»
«Нас задержали! 6-й урок был! Природоведение!»
«Я уже 2 раза обед разогревала!»
Сообщает мама.
«Мой руки и переодевайся!»
Я злорадно усмехаюсь. «Так вам и надо! Не отнимали бы у меня телефон, знали бы, когда обед разогревать!» Кнопка, наконец, находится. Чужой мобильник издает мелодичное пиликанье и гаснет. Я оглядываюсь по сторонам, куда бы его сунуть. В школьной форме очень маленький карман. Не карман, а одно название. В рюкзак нельзя. Мама обязательно туда полезет за дневником. Может, в обувь? Но у меня же не сапоги, а маленькие открытые туфли. А если в куртку на вешалке? Пока я раздумываю, мама выходит в коридор и, конечно, замечает смартфон в моих руках. Его невозможно не заметить. Он слишком большой и красивый.
«Что это? Откуда это у тебя?»
Требовательно спрашивает мама. «Можно сказать, что телефон мне дала подруга. На время. Но когда мама вот так давит на меня, я перестаю соображать. Нашла. Выдавливаю я через силу.
Где нашла?
В парке.
Где именно?
На лавке.
На какой лавке?
Не помню уже. Это натуральный допрос. Мама смотрит пристально и с подозрением, как будто она точно знает, что я преступница и воровка, что я вытащила телефон из чьей-то сумки.
«Пойди и положи туда, где взяла»,
— выносит мама свой приговор. «Но его там украдут!» — с отчаянием говорю я. «Мне так жалко, что смартфон подберет другой счастливчик!» Мама задумывается.
«Надо посмотреть ближайшие вызовы и позвонить»,
— говорит она.
«И сказать, чтобы хозяин телефона связался с нами».
Я даже не спрашиваю, почему не могу оставить смартфон, если я его честно нашла. Мама скажет, что чужую вещь надо обязательно вернуть. Именно так поступают порядочные люди. Но почему-то, когда папа забыл телефон в магазине на прилавке, порядочные люди нам его не вернули. Мама вертит в руках мобильник и не знает, что с ним делать. Как посмотреть последние вызовы, если он не реагирует ни на какие кнопки? Она вообще с техникой не особенно дружит. Я радуюсь, что догадалась его выключить. Теперь до прихода папы у меня есть время, чтобы вытащить сим-карту. Тогда уж точно звонить будет некому, и классный плоский смартфон останется у меня.
Никита. Я вынимаю электронный градусник из подмышки и тоскливо вздыхаю. 37,8. Снова поднимается. Скоро мама начнет бегать вокруг меня, совать мне таблетки, горячее молоко и класть мокрый компресс на мой лоб. Уже шестой день так. Температура падает часа на два, а потом опять подскакивает почти до 40. Горло горит огнем, глотать невозможно. Это моя любимая ангина активировалась. Я никогда ничем не болею, кроме ангины, раз в год. Но зато этот раз вспоминаю весь год с содроганием. 2 недели в постели с высоченной температурой и дикой болью в горле. Голова гудит, глаза ломят, делать ничего не могу. Ни читать, ни в компьютер играть, ни телевизор смотреть. Даже есть толком не могу, потому что больно, да и не хочется. Поэтому я болеть не люблю, как другие. Лучше уж в школу ходить, лишь бы чувствовать себя нормально. Я свалился с температурой в воскресенье, когда мы приехали от папиного друга. А сегодня уже суббота. Получается, что я провалялся целую неделю. За эту неделю я даже Егора не видел, его ко мне не пускали. Да мне и не до него было. Я и на смски отвечать не мог, так мне было плохо. Но сегодня немного легче. Я даже могу сидеть в постели и болтать по телефону с Егором, который только что вернулся из школы.
«Ну как ты там? Жив еще?»
— весело кричит он в трубку.
«Кажется, да», — хриплю я, — «но не уверен».
«К тебе уже можно?»
«Скорее всего, нет. Мама ко мне никого не пускает. Даже Маринку к бабушке увезла, чтобы я ее не заразил».
«А я бы с удовольствием заразился. Так хочется поболеть чуток».
«Тебе не понравится», — вздыхаю я.
Он смеется. Я представляю, как он сейчас ходит по комнате взад и вперед и держит трубку возле уха. Он всегда ходит по комнате, когда разговаривает по телефону, а другой рукой, в которой нет телефона, он вертит какой-нибудь предмет, ручку или карандаш. Что попадется на столе в тот момент, когда он начал говорить? Я пытаюсь угадать, что он вертит в руках сейчас, и чувствую, как я по нему соскучился. С каким удовольствием я сейчас посидел бы с ним у компьютера, или посмотрел фильм в кинотеатре, или просто походил бы по улице и поболтал. А вместо этого должен лежать в постели и давиться горячим молоком и липовым отваром.
«Расскажи, как там у вас?»
— прошу я.
«Где? В школе?» «Да, все так же», — говорит Егор. «Что там может измениться?»
Мне очень хочется спросить, как там Ангелина. Ее я тоже не видел неделю. Но не могу же я спрашивать про нее у Егора. Как я объясню, почему меня это интересует?
«Как ваш побег?»
— спрашиваю я.
«Получился?»
«Не», — беспечно говорит он. «Нас накрыли через 10 минут».
«Как?»
«Вот так. Сидим мы такие в джунглях, в беседке, ну там, где веселые елки.
Ну...»
И вдруг сразу с двух сторон появляются охранник и физрук. И говорят: «Ну что, голуби, попались? Полетели обратно в голубятню. Построили нас и повели к директору». Как она бесилась, ты не представляешь.
«Расформирую, — говорит, — класс! Все в другие школы пойдете!» Всех родителей вызывали. А мама у меня как ругалась! Если бы не Андрей, убила бы нафиг.
«А как же вас нашли?»
«Не знаю», — как-то неуверенно говорит Егор. «В окно, наверное, видели, как мы через двор бежали. Ну и поняли, что в парке надо искать».
Я снова вздыхаю с облегчением, что не участвовал во всем этом балагане.
«Но ты в понедельник придешь?» — спрашивает Егор.
«Нет»,
— говорю я.
«Мне еще неделю валяться».
«Жаль», — говорит Егор. «Но ты выздоравливай, а я тебе звонить буду».
«Ладно»,
— уныло говорю я и снова беру градусник. «А что мне еще остается? Только измерять температуру. Хоть какое-то развлечение». Егор. Странное чувство. Непонятное. Спрашиваю кита, придешь в понедельник, и боюсь услышать «да». Он говорит «нет», а я радуюсь. Я не хочу, чтобы он приходил. Жесть. Я радуюсь его болезни. Радуюсь, что его нет в школе. Какой же я после этого друг? Но разве я виноват, что все так получилось? У меня перемены. Я теперь встречаюсь с девчонкой. С новенькой. С Ангелиной Ожеговой.
В это невозможно поверить. Я встречаюсь с девчонкой.
Каждое утро мы вместе идем в школу, а после уроков я провожаю ее до нашего угла, чтобы не светиться. Она говорит, что мама ее не поймет. Ну, моя мама тоже не поймет, по-любому. Мамы почему-то всегда считают нас маленькими. Даже сейчас, когда мы выросли, когда нам уже 11. Интересно, что я говорю «уже 11», а мама всего 11. Все они такие, что ли, эти мамы? Мы идем с Ангелиной по парку. Медленно, как с китом. Идем и разговариваем. Оказывается, с девчонкой тоже можно разговаривать. Просто разговаривать, о чем хочешь. Можно рассказывать о фильмах, о компьютерных играх или о себе. И она слушает, и смеется, и тоже рассказывает. А позавчера я нес ее рюкзак. Ангелина сказала, что ударилась, и типа он давит ей на синяк. Я сразу понял, что она нарочно так сказала. А на самом деле ничего у нее не болит. Но рюкзак все равно взял. Это был как бы тест. Она хотела узнать, буду я с ней встречаться или нет. Ведь если пацан и девчонка идут рядом, это еще ничего не значит. А если он несет ее рюкзак, значит, они встречаются. Все девки в классе прямо взбесились из-за этого. Подкалывают, ржут, называют нас сладкой парочкой. А мне по барабану. Я знаю, они это от зависти. Их-то никто не провожает и рюкзак не носит.
А кит все еще не знает. Я хочу ему сказать, только как-то страшновато. Вдруг подумает, что я больше не буду с ним дружить, раз у меня есть девчонка. Да нет, ерунда. Он так не подумает. Это же кит. Он все поймет. Но все равно хорошо, что у меня есть еще целая неделя.
Ангелина. Моя взяла. Мальцева задыхается от злобы. Каждый день я вижу ее взгляд и поражаюсь, сколько ненависти может быть в человеке. У меня теперь есть враг. Самый настоящий, нешуточный. Она то плечом меня заденет на перемене, то соком в столовой обольет, будто бы нечаянно, то мой рюкзак в мусорную корзину бросит. То есть я не вижу, что это именно она бросает его в корзину. Она делает это, когда меня нет в классе. Но когда я его оттуда достаю, она смотрит на меня с таким злорадством, что я даже не сомневаюсь, чьих рук это дело. А все остальные молчат, покрывают ее. Дело вовсе не в побеге. На эту тему все уже успокоились. Дело в том, что я хожу с Фоминым. Не только хожу, но и дружу. Уже целую неделю. И совершенно этого не скрываю. Зачем я буду скрывать, если это и была моя цель? Уесть Мальцеву. И уела я ее по полной программе. Она до сих пор не может опомниться. Так ей и надо, овце-то поголовой. Чтобы ее позлить, я специально прошу Фомина принести мне на перемене шоколадку или мороженое. Он послушно бежит в буфет и покупает. Ну, свои деньги, конечно. А когда он мне все это отдает в классе, при всех, Мальцева презрительно кривит губы и отворачивается. Но я чувствую, что она готова меня убить. Поэтому стараюсь всегда находиться у всех на виду, чтобы в классе кроме нас с Мальцевой еще кто-нибудь был. Желательно мальчишки.
Они-то не пляшут под Иркину дудку. А самый мой верный защитник — это, конечно, Фомин. Конечно, в классе опасно стало, но все же так здорово. Хоть какая-то жизнь появилась. А то было болото болотом. Все сидели за своими партами и смотрели на доску. А теперь чувства забурлили. Любовь, ревность, ненависть. Интересно стало. Есть зачем в школу идти. За впечатлениями. В понедельник у нас труды. Мы занимаемся швейным делом. Естественно, отдельно от мальчишек. Поэтому я остаюсь без защиты. Наедине со всеми одноклассницами, которые меня ненавидят. Ну, ненавидят, может быть, и не все, а Мальцева и еще 2-3, но остальные тоже не на моей стороне. Я замечаю быстрые взгляды, которыми обмениваются одноклассницы. Мне это не нравится. Что-то они затевают. И я пересаживаюсь за стол перед самым носом трудовички, Маргариты Николаевны. Тут не тронут. Лишь бы она из кабинета не вышла. А то она очень любит выходить. По 10-15 минут где-то гуляет, пока мы машинные швы изучаем и тренируемся строчить. Строчить на машинке скучно и нудно. Я отодвигаю тренировочный лоскуток и смотрю в окно. Наши мальчишки сгребают мусор с газона. У них заболел трудовик, и их забрали на общественные работы. Почему-то за ними никто не следит. Они одни. Вот уже перестали убираться и машут граблями. Сражаются, как на шпагах. Ну, детский сад, точно. Фомин замечает меня в окне и машет мне рукой. Я оглядываюсь. Кроме меня это кто-нибудь видел? Конечно, она видела. Кто бы сомневался. На столе у Маргариты Николаевны звонит телефон. Она хватает его, велит нам продолжать и выскакивает за дверь. Машинки тут же перестают строчить. Наступает тишина. В это время Фомин бросает в мое окно охапку осенних листьев. Наверное, вместо цветов, которых уже нет. Наш кабинет на первом этаже, поэтому почти все листья оседают на подоконнике за стеклом. Я смотрю на Фомина и улыбаюсь. Хотя на самом деле мне хочется треснуть ему кулаком по башке. Он что, совсем ку-ку? Он ничего не понимает? Это все равно, что палку в улей воткнуть. Все уже прилипли к окнам. Все меня ненавидят с новой силой. Им никто никогда не кидал листья на подоконник. Я могу предсказать свое будущее. На несколько секунд вперед. Я его вижу во всех красках. Оно ужасно. И все равно я не могу отказать себе в этом удовольствии. Я поднимаюсь из-за парты и посылаю Фомину воздушный поцелуй. И тут же, придавленная мощной тушей, падаю на деревянный стул и стукаюсь виском о швейную машину. Мальцева больно хватает меня за волосы и тычет лбом о крышку машинки. Краем глаза я вижу ноги окруживших нас девчонок. Никто не помогает Мальцевой. Ну, и не вступается за меня. «Зараза белобрысая!» — шипит она в ярости. «Я тебя предупреждала!» «О чем? Что ты психически больная?» Удается выговорить мне. У меня искры сыплются из глаз, а на шее под волосами становится мокро.
«Ты чего всем нашим пацанам глазки строишь? Ты чего вообще приехала?»
«Тебя не спросила!» — хриплю я, стараясь вырваться из ее рук. «Только не получается. Она большая и крепкая, и очень злая, как ведьма!»
«Если не уберешься из нашего класса, хуже будет! Поняла, дрянь?»
«Такой слышу!»
«Не трогай Фомина! Он давно мой!»
Она резко дергает меня за волосы. Я зажмуриваюсь от боли, но все равно отвечаю и стараюсь, чтобы прозвучало насмешливо. «Да что ты! А он в курсе?» Тут, на мое счастье, возвращается трудовичка. Вот теперь можно плакать. Есть перед кем. Как назло, слез нет. Одно только бешенство. Но ничего, меня Юлька научила плакать, как в театре. Она называла это художественное слезопускание. Это очень просто. Нужно ртом сделать такое движение, как будто зеваешь, но не зевать, а остановиться так, с поднятым небом, и подождать немного. И слезы сами потекут. Всегда срабатывает. Я, несчастная, истерзанная, жестокой одноклассницей, тихо плачу возле своей швейной машинки, закрываю лицо руками. Ошарашенная Маргарита пытается добиться от меня
Что здесь произошло? Я не знаю. Всхлипываю я. Я просто шила. А она накинулась. Говорила, чтобы я убиралась из класса. Они ненавидят меня все. Не хотят, чтобы я здесь училась. Красная взъерошенная Ирка тяжело смотрит на меня. Она бы меня сейчас убила, если бы могла. Сквозь раздвинутые пальцы я вижу ее бешеные глаза. Что, не нравится мое объяснение? Так попробуй объясни сама. Мальцеву уводят к завучу, а я под присмотром Маргариты Николаевны отправляюсь в медпункт. У меня в кровь разодрана шея и синяк на лбу. Меня обрабатывают раны и возвращают в класс на труды. А Мальцева появляется только к концу следующего урока — математики. Мы встречаемся взглядами. Я понимаю, что это только начало, что вместе нам здесь не жить. Из нас в классе должен остаться кто-то один. Все пишут в тетрадях условия задачи, а я прикладываю платок к постоянно мокнущим царапинам на шее и мечтаю отрезать Иркину косу на следующих трудах через неделю портняжными ножницами. Они большие и острые. Как отхвачу косу за один раз! Она даже опомниться не успеет. Совсем обнаглела эта Мальцева. Просто беспредельщица какая-то. Но я сдаваться не собираюсь, не на ту напали. Не нравится, что Фомин за мной бегает? Захочу, все остальные тоже будут бегать. Сколько их там осталось? 6. Нет, 5 без Белоусова. Кстати, что-то Белоусов долго болеет. Как бы не забыл обо мне. Надо ему позвонить. Жаль, номер не знаю. Может, в интернете поискать? Наверняка где-то зарегистрирован. Я оглядываю всех мальчишек. Выбираю следующий объект. Бондарев? Нет, он в очках. Долговязый и нескладный. А я маленького роста. Вместе мы будем смотреться смешно. Ивакин? Он однажды даже подкатывал ко мне. Значит, может получиться. Хотя... не пойдет. Он сильно заикается, особенно когда волнуется. И кличка у него Заикин. Нет, как-то стрёмно дружить с мальчиком с фамилией Ивакин Заикин. Сальников рыжий, весь в веснушках, и нос рукавом вытирает. Остаются только Харитонов и Петренко. Харитонов полноватый, все время жует. Петренко слишком умный, круглый отличник и зануда. Что за класс? Выбрать некого. Я долго размышляю и останавливаюсь на Петренко. Он симпатичнее Харитонова, да и остальных тоже. После уроков я подхожу к Петренко с просьбой помочь мне по математике, объяснить некоторые темы, типа у меня уже 2. Как-то ведь надо мне к нему подступиться. Говорю, какой он умный, как хорошо решает задачи. Смущенно хлопаю глазками. Петренко нехотя отрывается от какой-то толстой книжки, не по программе, и говорит...
Тебе нужно обратиться к Тамаре Михайловне. Она все объяснит, а у меня времени нет.
И снова утыкается носом в текст. Какой идиот! Я рывком хватаю свой рюкзак и шагаю вниз, где меня уже ждет Фомин. С этим Петренко каши не сваришь. Пожалуй, все-таки стоит вернуться к варианту Белоусов.
Никита. Ко вторнику второй недели мне становится легче. Температура выше 37 уже не поднимается. Я даже съедаю весь завтрак. А потом устраиваюсь с ноутбуком на постели и выхожу в интернет. Лезу по привычке на свою страничку ВКонтакте, а там сообщение от Лины Солнечной. Думаю, кто это такая? Нет у меня в друзьях никакой Лины. Захожу на ее страничку, смотрю фотографию и аж дышать перестаю. Ангелина Ожегова. Это у нее ник такой, Лина Солнечная. Я бы ее по такому нику никогда не отыскал. А она меня нашла, потому что у меня никакого ника нет. Я там Никита Белоусов, из 105-й школы, из 5-го Д. Как же хорошо, что я зарегистрировался под своим именем. Я открываю ее сообщение. «Привет, как дела? Все еще болеешь?» Именно так, с ошибками и без знаков препинания. Я даже головой трясу. Мне кажется, что это Егор писал. Это у него ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Я пытался его поправлять, и даже одно время мы вместе уроки делали. Но все бесполезно. У него правильное написание слова тут же из головы выветривается. Наверное, у него врожденная неграмотность, оборотная сторона моей врожденной грамотности. Я мысленно исправляю все ошибки и расставляю знаки. И вдруг думаю, а что если предложить Ангелине позаниматься по русскому языку? У меня будет повод видеть ее не только в школе. Может быть, она даже позовет меня домой. Ведь не можем же мы писать упражнения во дворе на скамейке. Хотя я согласен встречаться с ней во дворе. И вообще, где угодно. Сообщение написано в понедельник вечером. А сегодня вторник, она в сеть еще не заходила. Это и понятно, учеба в разгаре. Я пишу ответ, старательно расставляя все знаки препинания. «Привет. Да, я болею. Очень рад, что ты написала. Как в школе?» Я отправляю сообщение и жду ответа. Он приходит только вечером. Я снова пишу и опять получаю ответ. Мы переписываемся весь вечер и следующий вечер тоже. Мы переписываемся всю неделю. Я с утра начинаю ждать, когда она вернется из школы и выйдет в интернет. Я пишу ей и забываю про все: про больное горло, про гудящую голову и повышенную температуру. Я пишу, что она красивая, что у нее волшебное имя. Пишу, что она мне понравилась сразу, как только вошла в класс. Я сам удивляюсь, как легко это выходит. Я пишу то, что никогда бы не произнес вслух. Наконец, я пишу, что хочу с ней дружить. Ответа долго нет, наверное, целый час. Меня весь этот час трясет, как в лихорадке. Почему она не отвечает? Она же в сети, я вижу, но почему-то не пишет. Обиделась. Что я не так сделал? Может, я не должен был это писать? Может быть, слишком рано? Мы ведь вслух ни разу не разговаривали, не считая того раза, на рисовании. А может, девочкам такое нельзя писать? Но как же тогда предложить дружбу? Наконец приходит ответ. Я согласна. Я в изнеможении откидываюсь на подушку. Я весь мокрый, как после маминого молока с малиной. Вытираю лицо краем одеяла и улыбаюсь. Я счастлив. На следующий день я долго колеблюсь, но все же решаюсь послать ей свои стихи. Я их все-таки написал, еще тогда, перед болезнью. Они о ее глазах, о ее улыбке, о том, что она вся такая солнечная, как лето. Вот это я угадал, тогда ведь я не знал ее ника. Я отсылаю и с волнением жду ее реакции. Она первый человек после Егора, кто оценивает мои творения. Стихотворение. Ангелина пишет: «Спасибо, мне еще никто не писал стихи. Какой ты классный!» И ставит несколько смайликов с поднятым вверх большим пальцем. Я не знаю, с чем можно сравнить мою радость. Может быть, с необъятной вселенной? К вечеру субботы я практически здоров. А выспался за время болезни на месяц вперед, поэтому я ворочаюсь в постели и не могу уснуть. Время почти 12. Ноутбук у меня отняли еще час назад, и заняться мне нечем. Устав валяться просто так, я поднимаюсь и иду на кухню прогуляться, а заодно попить чего-нибудь. За закрытой кухонной дверью я слышу голоса родителей. И еще слышу имя, которое заставляет меня замереть на месте. Лина Солнечная. Что это? У меня галлюцинации? Мне это уже мерещится? Как может моя мама произнести имя, которое я сам никогда не произносил вслух? Бред. Я стою за дверью и напряженно прислушиваюсь. «Миша, это что? Это игра у них такая?» — растерянным голосом говорит мама. «Но это же не может быть серьезно, правда?» Папа что-то мычит, не разобрать. «Ты посмотри, что он пишет», — продолжает мама. «Нет слов, не могу на тебя не смотреть, мне хочется улыбаться. И стихи еще, такие взрослые. Ты знал, что он стихами интересуется?»
«Судя по всему, он их пишет», — говорит папа. «А девочка-то ничего, симпатичная. Такая воздушная, как ангелочек».
Меня словно кипятком ошпаривает. «Это же они про меня! Про меня и Ангелину! Но откуда?» У меня горит лицо, и шея, и затылок. «Они читали нашу переписку. Как? Как они могли? Как они посмели?» Мне хочется ворваться в кухню и все там разгромить, но я не могу двинуться с места. Воздух жестким комком встает у меня в горле, и у меня не получается его проглотить. «Миш, ну что делать-то?» — снова говорит мама.
«А что тут поделаешь?» — отзывается папа.
«Привыкай, сын вырос».
«Что ты плетешь?» — вскрикивает мама. «Кто вырос? Ему только 11, а у него уже на уме глаза, как ослепительное лето, и шепну на ушко «I love you». Это нормально, по-твоему?»
«Да перестань ты, это не смертельно. Вспомни себя в 11 лет», — говорит папа.
По голосу слышно, что он улыбается. «Ну, знаешь, мы, между прочим, в 5 классе всякие шуры-муры не крутили», — обиженно говорит мама. «Меня всего колотит, как при температуре 38,9. Меня мутит. Мне хочется громко заорать, чтобы они прекратили,
прекратили рвать тоненькую прозрачную ниточку, которая только-только появилась между мной и Ангелиной. У меня такое мерзкое ощущение, словно по чистому сияющему полу протопали грязные доверху болотные сапоги и оставили после себя лужи бурой зловонной жижи.
Шуры-муры! Слово-то какое противное! Где она его только откопала? В каком веке? Получается, у нас с Ангелиной шуры-муры? Так это выглядит для них, взрослых? Может, поговорить с ним? Нерешительно спрашивает мама. Ну, как-нибудь аккуратно.
Не вздумай, твердо обрывает ее папа. Он с нами не делится, советов наших не спрашивает. Пусть разбирается сам. Ты вообще не должна была лезть в его переписку. Это его личное пространство.
Ну что ж, и на том спасибо. Меня немного отпускает. Не представляю, как я выжил бы, если бы они со мной заговорили об этом.
Что за ерунда?
Нервно говорит мама.
Какое у него может быть личное пространство? Секреты? От меня? Я же за него волнуюсь. Я ему добра желаю. Он мой ребенок.
Да не ребенок, он уже Галя. Он человек, личность, говорит папа. И ты никак не можешь отменить этот факт.
Скрипит стул, кто-то из них встает. Я кидаюсь прочь от двери и на цыпочках несусь в свою комнату. Залезаю в постель, закутываясь в одеяло и долго не могу прийти в себя от того, что услышал. Через некоторое время в голове проясняется. Я знаю, что сделаю первым делом завтра утром. Я удалю свою страничку из сети. Потом создам новую и сразу ее запаролю. И имя изменю, чтобы никто, и в первую очередь родители, не догадался, что это я. Буду зваться, к примеру, Китом. Это Егор придумал мне такое прозвище. Да, точно, буду Китом. Белым. Так и напишу. Белый кит. Место обитания — Тихий океан. И пусть потом всякие любопытные доброжелатели ищут в интернете своего маленького ребенка, Никиту Белоусова из 5D.